Здесь радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Православное радио «Радонеж» начинает передачи. В начале часа вы услышите чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия в понедельник седмицы пятой по пятидесятнице. У нашего микрофона будет протоиерей Александр Шаргунов, настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах. Завтра Святая Православная Церковь совершает память святых первоверховных апостолов Петра и Павла. Продолжает нашу программу «Слово» игумена Мелхиседека Артюхина, настоятеля подворья Свято-Введенской Оптиной пустыни в Москве и храма святых апостолов Петра и Павла в Ясенево. Завершит первый час сегодняшнего вещания очередная четвертая беседа из цикла писателя Бориса Федоровича Спорова «Вокруг Пушкина. Новые прочтения». В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре неделя пятая по Пятидесятнице. Евангелие от Матфея, 28 зачало, 8 глава, с 28 стиха по 9 главу, 1 стих. Когда Иисус прибыл на другой берег, в страну Гергесенскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем. И вот они закричали: «Что тебе до нас, Иисусе, Сын Божий? Пришел ты сюда прежде времени мучить нас». Вдали же от них паслось большое стадо свиней, и бесы просили его: «Если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней». И он сказал им: «Идите». И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот все стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде. Пастухи же побежали, придя в город, рассказали обо всем и о том, что было с бесноватыми. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Тогда он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в свой город. Мы слышим об исцелении Господом двух бесноватых людей в стране Гергесенской. Христос не только имеет всю власть на небе и на земле, но у Него есть и ключи ада. Он победитель сатаны с легионами бесов. В сегодняшнем Евангелии Господь показывает нам, до чего может дойти человек, когда он живет так, как ему хочется, без Бога. И до чего может дойти все человечество, если все будет продолжаться так, как происходит сейчас. Что произошло с бесноватыми людьми, вышедшими из погребальных пещер навстречу Иисусу? Их уже людьми-то нельзя назвать, для них естественная среда обитания — там, где смерть, где гробы. Они не имеют никакой одежды, они обнажены от всего, и физического, и духовного. Полная незащищенность и страшное безумие, которое терроризирует всех проходящих мимо. Господь говорит, что смысл всей деятельности сатаны заключается в том, чтобы заставить людей ненавидеть друг друга. Сатана достигает этого через наши грехи, страсти, похоти, воюющие в наших членах. Он достигает этого через зависть, злобу, гнев, ненависть, через месть, так что человек становится не только недостойным и непригодным для человеческого общества, но и страшным для общения. А когда во всем обществе грехи возрастают до такой степени, что становятся уже естественным явлением, действительно будет война всех против всех. Страшные события раскрываются нам в сегодняшнем Евангелии. Такие же страшные события происходят в сегодняшнем мире. Однако Господь дает человеку надежду. Он показывает, что бесы подчиняются Богу, они боятся Его. Они не могут обойти Бога, а бегут навстречу Ему, кланяясь. Но Господь всегда связывает их. Он держит их связанными, в то время как никакие узы человеческие, цепи, оковы не могут их удержать. Они обращаются ко Христу со словами: «Что тебе до нас, Иисус, Сын Божий?» Эти слова означают: «Что у нас общего с тобой?» Действительно, Слово Божие говорит, что может быть общего у Господа с Велиаром. Мы видим, что даже бесы знают и веруют, и исповедуют, что Христос есть Сын Божий. Однако они остаются бесами. О чем это говорит? Это говорит о том, что не знание, а любовь отличает святых от бесов. Грешники, которые не каются, должны помнить об этом и знать, что грядет последний суд, на котором они будут преданы мукам в огне вечном вместе с дьяволом и ангелами его. Страшные слова говорят бесы, исполненные ужаса. «Пришел ты сюда прежде времени мучить нас», то есть изгнать нас из этих людей и не дать нам возможности делать зло, которое мы хотим делать. Быть связанным, быть лишенным возможности делать зло — это мука для дьявола. Если мы идем к небу, если мы понимаем, что этот путь заключается в делании нами добра, то для нас должно быть мучением всякое внутреннее и внешнее препятствие для делания добра. Господь милосердный, который пришел спасти человека, ставит предел безумию и неистовству дьявола. Покоряясь Господу, бесы просят и молят Его о том, что если Он велит им выйти из одержимых ими людей, то пусть разрешит войти им в свиное стадо, которое паслось вдали. Хотя оно было едва различимо, но бесы сразу увидели, что у них есть возможность совершить новое зло. Они просят именно об этом, потому что для них радость — единственный смысл и возможность существования непрестанно совершать зло. И Господь попускает это зло, имея в виду свои благие цели. Он дает возможность дьяволу излить свою ярость для того, чтобы, как говорит святой Исидор Пелусиотский, дать возможность злым изблевать свое зло, каждому проявить свою свободу, для того, чтобы уцеломудрить верных. Когда бесы были изгнаны из двух бесноватых и устремились в свиное стадо, то они тотчас же погубили это стадо. Для бесов обладание всяким живым существом означает его уничтожение и гибель. Мы знаем, как сатана действует сегодня в людях. Знаем, как люди в безумии бросаются с высоты вниз, как вешаются и топятся, как кидаются в огонь. И чем больше возрастает в мире зло, чем большим становится присутствие в нем дьявола, тем большие масштабы обретает это безумие, так что кажется, не только один народ, а весь род человеческий полетит скоро в бесовском вихре в бездну гибели. Это произойдет, если Господь не остановит зло. И Господь до тех пор не остановит зло, пока мы отказываемся от Него, как отказался от Него весь народ страны Гергесинской, который вышел навстречу Христу после исцеления им двух бесноватых. И вот весь город вышел навстречу Иисусу, и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их. Весь город вышел встретить Христа, посмотреть, что случилось. Два человека, заживо погребенных, спасены от ада. Но люди страны Гергесинской не обрадовались, а оцепенели от страха. Можно было ожидать, что они попросят Господа остаться с ними и проявить еще и еще раз свою изумительную силу. Но они требуют, чтобы Он удалился поскорее из их страны. Бог дает нам возможность узнать истинные ценности, убедиться в том, что любой человек дороже всего материального мира, и возрадоваться с теми, кто освобожден и исцелен. Но наше кажущееся благополучие или потеря его представляются слишком для нас значительными, чтобы мы могли увидеть присутствие Божие среди нас и приблизившееся к нам наше собственное спасение. Свиньи погибли, и не имеет значения, что человек, два человека, исцелились душой и телом. Одна из самых больших опасностей — верх безумия — ценить вещи больше, чем человека. По этой причине миллионы отреклись от Христа после революции. По этой причине миллионы отрекаются от Него сегодня. Это и есть причина жестоких страданий, ни одного и не двух, а миллионов бездомных и нищих, чей плач и крик достигает неба. Но мы не слышим их, потому что важнее всего нам собственное благополучие. Это то, что создает еще один новый тип человека. Пусть будет все, что угодно, пусть все люди теряют свой человеческий облик и гибнут, говорят эти новые русские, только бы не пострадало наше свиное благополучие. И можно заранее сказать, что ждет эту страну Гергесинскую, в которой мы живем. Где дух грубого материализма, там простор для темных сил. Где второе идолопоклонство, как называет апостол Павел сребролюбие, соединяется с первым, с пропагандой астрологии и магии, там не избежать сугубого беснования. Господь непрестанно испытывает нашу веру. Готовы ли мы хоть чем-то пожертвовать, хотя бы какой-то частью своего материального благополучия, чтобы доказать нелицемерность нашей веры? И от того, что нас часто не хватает на это, Господь посылает нам скорби и лишения, чтобы мы узнали, где главное наше сокровище. Если бы жители страны Гергесинской возблагодарили Господа, если бы мы могли возблагодарить Его за все наши материальные потери. Святая Церковь говорит нам сегодня о власти Бога над бесами и власти над ними тех, кто Божий. Хотя их сила превосходит нашу, она не может сравниться с силой Божией. Какими бы ни были бесы, как бы ни распространялась власть дьявола в мире и влияние его, их нечего бояться тем, кто знает Христа. Узнавание Христа, признание того, что Он может сделать для людей, которых другие боялись. А теперь эти другие, великое множество людей, охвачены страхом силы Христовой, и это есть начало их выбора. И сейчас люди продолжают выбирать между Христом и свиньями. Когда Господь слышит молитву жителей этой страны, они молили, сказано в Евангелии на славянском языке, чтобы Он ушел от пределов их, то Он уходит, покидая человечество там, где Он нежеланен. И наоборот, Господь всегда остается с теми, кто, несмотря ни на какие соблазны и ужасы, творящиеся в сегодняшнем мире, сохраняет Ему верность. Господь всегда пребывает с людьми, принимающими в свою жизнь чудесный благодатный дар обновления, который Он дает погибающим.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шургунов.
Thank you. Святаго Духа. Апостолов, первопрестольницы, и вселенные учители, владыку всех молите, мир вселенней даровать и душам нашим велию милость. И действительно, возлюбленные Господи, братья и сестры, мы с вами в эти наши престольные день, престольный праздник святых переконных апостолов Петра и Павла сподобились великой милости Божией, великой благодати, великого утешения. Так что сейчас продолжается этот праздник, это ликование о молитвенной помощи и поддержке святых апостолов, память которых мы с вами ныне совершаем и празднуем, и памятуем. Закончился этот Петровский пост, но не должна закончиться та духовная жизнь, то духовное напряжение, то духовное памятование о Боге, о Евангелии, о Священном Писании, которое жило, надеясь, все дни Святого Великого Поста. Хотелось несколько слов сказать об этих великих угодниках Божиих. Иоанн Златоуст однажды на праздник святых апостолов Петра и Павла воскликнул: «О Павел! Ты больше самого солнца. Солнце помогает расти растениям, помогает плодоносить, но солнце никогда не может исправить загнившее, а ты исправлял и лежащее на земле. Ангелы возрадовались на небе, когда ты родился и когда ты открыл уста». Потому что если на небе бывает радость об одном только грешнике, кающемся, ангелы радуются, то тысячи, сколько ты народов привел ко Христу и воздвиг их из рва погибели. Ты когда-то, говорит он, сказал, имея желание разрешиться, то есть умереть и со Христом быть, но вижу, что мое дело проповеди приносит плод, и не знаю, что выбрать. И желаю со Христом быть и быть с вами, но продолжу дело моего служения, моей проповеди. Иоанн Златоуст говорит, это удивительно, кто, видя пристанище, то есть Царство Небесное, обратно возвращается к бурю. Кто после битвы идет опять воевать? Кто, собрав сокровище, опять идет его расточать? О, Павел, велика душа твоя, что ты душу полагал за чад своих, он сам сказал. Я мог бы быть вычеркнут из книги жизни, только бы народ мой спасся. О, Павел, велика любовь твоя. И апостоли Петре мы с вами знаем о его ревности, о его подвиге, о его желании быть всегда со Христом. Мы помним его первое призвание на проповедь, когда он все оставил, оставил сети. Сказали бы нам, оставь сейчас все свои сбережения, квартиру, работу. Сети — это было средство существования его и его семьи. И он идет за Христом, оставляет эти сети, и он ему ничего не обещал, что он будет его кормить, что он ни в чем не будет нуждаться, ни он, ни его семья. Он сначала пошел за Христом, а потом все получил. Получил целую вселенную и сел и сядет на престолах судить 12 колен Израиля. Мы в своей жизни всегда думаем, что мы из этого можем получить. Так не бывает в духовной жизни. Сначала отдать все для Бога. А что отдать? Однажды спросила одна раба Божия у старца Амвросия Оптинского. Что отдать-то мне? Я ничего не имею. И тогда он говорит, что сказано в Писании: «Сыне, дашь мне твое сердце, пучки, свечи и деньги на храм, Они не спасают, ты ничего еще особого не дал, как говорит одна моя близкая знакомая. Если от большого отнять маленькое, останется большое. Люди дают, а при этом они ничего не теряют. Бедная вдовица что положила? Всего 2 лепты. А это составляло всю ее жизнь. Господь говорит, больше всех она положила. Потому что милостью Божию и чудо нашей церкви и нашей жизни, что у нас не бухгалтерия. У нас нет счета, ты мне, я тебе, не суммами и не особыми подвигами измеряется наша духовная жизнь, а смирением и посвященности своей жизни Богу. Однажды один священник, которого прислали на новый приход, послужил один воскресный день, другой, третий, и потом заметил, он приходил рано в храм, потому что надо совершать проскомидию, поминовение заранее, потому что когда вы приходите на службу в 10 часов, священник уже приходит в 9 часов, потому что надо совершить и проскомидию, подготовить вещества для совершения таинства Божественной Литургии. И то, что вы видите здесь, это только малая часть айсберга, как к тому, что несет священник для того, чтобы совершить богослужение, и особенно Божественную Литургию. И подготовка, и молитва, и заранее, и правила гораздо больше, чем у мирян подготовки к Святому Причащению. И он пришел заранее в храм, и вдруг заметил, что некоторая старушка приходит почти вместе с ним. И приходит с 2 костылями. В конце службы он подошел к ней и спросил: «Раба Божия, а откуда ты приходишь?» Потому что дело было в деревне, тогда не было еще, ну, в смысле, не было тогда вообще, и сейчас нет метро, троллейбусов, автобусов, на которых вы добираетесь с близлежащих домов. И тогда он спрашивает у нее: «А как ты сюда добираешься и бываешь раньше всех, и ты с 2 палочками, а приходишь раньше... Откуда ты приходишь?» И она назвала деревню, которая была за 5 километров от этого храма. И тогда он говорит с удивлением: «А тебе не тяжело ли каждый воскресный день вот так вот топать в любую погоду?» И она тогда говорит: «Батюшка, вы знаете, прежде чем в храм пойдут мои ноги, прежде туда идет мое сердце. Тот, кто хочет, тот ищет средства, кто не хочет, тот ищет оправдание. Мы должны с вами жить по Суворову, который был благочестивым православным христианином, который даже написал канон покаянным. И в одном из своих обозов, который путешествовал за ним, из его вещей, из его каких-то карт, книг и прочее, за ним следовала походная церковь, в которой совершалось богослужение. И он говорил Суворов: в нашем деле главное ввязаться. Решимость – половина победы. И я вам об этом говорю, мы все с вами в духовной жизни должны быть людьми решительными. Вот и мы идти в духовной жизни напролом против своего саможаления, своего эгоизма, своей лени, своего нежелания жить духовной жизнью. Потому что когда у человека возникает мысль о духовном делании, возникает 10 причин, чтобы этого не сделать. Молния сияет секунды. Она как лампочка не может целый день светить и освещать тебе путь. Духовная жизнь и духовное просвещение, которое в секунду в тебе возникло, это от Бога. Воспользуйся этим порывом. А у нас из 10 причин есть одна самая козырная, 11-е, волшебное слово «завтра». Сходи, схожу, завтра. Сделай, сделаю, завтра. Почитай, почитаю, завтра. Завтра враг сегодня. Ничего не знаем, что будет завтра. Ничего. Мы кое-что знаем. В твоих это силах, в твоих это возможностях. Сделай это сегодня. Пусть гайка духовной жизни по миллиметру закручивается, а не раскручивается. И вот апостолы Петр и Павел в этом плане, в этой духовной жизни, конечно, были мощными людьми. Особенно этот порыв апостола Петра, когда увидел Христа, идущего по водам, говорит: «Господи, скажи мне, я пойду к тебе по водам». Он говорит ему: «Иди». И пошел. Не будучи Богом, Бог ходил по водам. Человек пошел по водам. Почему? Потому что была крепкой верой все упование на Бога. Для нас это недосягаемые вещи. Их вера, их жизнь, их подвиг. Кто-то из ученых посчитал. Апостол Павел за 3 вселенских путешествий, потому что он прошел, можно сказать, тот весь древний мир, так что дошел до Испании. Совершил 3, можно сказать, кругосветных путешествия внутри того мира. И кто-то из ученых посчитал, что он прошел пешком за эти 3 путешествия 7,5 тысяч километров, а морской его путь этих путешествий составил 9 тысяч километров. Пешком, можете себе представить? Только ради того, чтобы в ту церковь, тот народ, тем донести Слово Божие. И он о себе говорит: я был больше всех в трудах. Меня много раз побивали палками. Один раз побивали камнями. Я терпел кораблекрушение. Претерпел беды от разбойников, пути. Претерпел от соплеменников. День и ночь пробыл во глубине морской, то есть после кораблекрушения. Вот такие силы, такое мужество было у этого великого апостола. И мы удивляемся, когда иногда читаем слова: «Я молил Бога, просил у Него, чтобы Он у меня отъял, убрал из моей жизни ангела сатаны, который дал мне как жало в плоть удручать меня. Трижды молил я об этом Бога, и не умолил». Других исцелял тень и одежда апостола, исцеляла других, а он говорит: «Трижды молил я Бога, и Господь сказал: довольно с тебя благодати моей, сила моя в немощи совершается». И многие экзегеты говорят: а что же это такое могло быть? Что это за ангел сатаны, который дал мне вплоть жало мучить меня? И некоторые сходятся к той мысли, исходя из самого Священного Писания, говорит: «О галаты, вы блаженны, потому что вы не возмущались искушением бывшего в плоти моей, не в духе, а в плоти моей. Вы бы готовы были вывернуть свои глаза и дать их мне». Из этого ученые, экзегеты заключают, что у него была глазная какая-то болезнь, которая была явно видна для всех. Это красные воспаленные глаза, из которых течет гной, конъюнктивит. Так что без конца промывать, чипить, у вас такое было. И он говорит: «Галаты, вы блаженны, вы не возгнушались». То есть этим можно было возмущаться. «Вы не возмущались искушением бывшего в плоти моей. Вы готовы были бы изъять очи свои и отдать их мне». И вот он, казалось бы, о Евангелии, о таких великих вещах говорит. И еще говорит, что апостол Павел был небольшого роста. И вот перед этим праздником читал у Златоуста, он говорит: «Ты был ты всего 3 локтя. А что такое 3 локтя? 150 сантиметров. И еще, говорит, немного картавил». И вот он идет и просвещает всю вселенную. С больными глазами, 150 метров роста. Это по Златоусту. И еще, картавит. А нам надо проповедника вот такого-то. И этого послушаем. А этот, да что ты тут там вышел такой? Все идет напролом. Ради чего? Ради Христа. Имея решимость, имея мужество, такое, которое только имели два этих святых. И поэтому мы в своей жизни для родных, близких, для своей семьи, детей, внуков, жены, мужа, должны тоже стать апостолами. Должны тоже этот свет нести настолько, насколько это возможно для нас. И имеешь эту полноту радости жизни с Богом, поделись ею. Если не словами, то своей жизнью. Потому что слова назидают, и лишь только дела влекут. Лучше не называться и быть, чем называться и не быть. Это то, что касается нашей внешней и внутренней жизни. Но а какие же словами мы обращаемся больше, чем в самую суть, что мы просим в этот святой день? О чем мы молимся, когда мы обращаемся к ним в нашей сердечной молитве? Тропарь апостолам чрезвычайно короткий. Апостолов Первопрестольницы и вселенные учители, владыку всех, то есть Бога, молите, мир вселенной даровати и душам нашим велю милость. Вот что мы просим. Просим мира вселенной. С чего начинается мир? Мир начинается с твоего собственного сердца, о котором преподобный Никон Оптинский, память которого мы праздновали за несколько дней до святых первоконных апостолов Петра и Павла, сказал: «В мире не было, нет и не будет покойного места. Покойное место может быть только в сердце, которое живет Богом». Вот чего мы должны искать. Не мест, не обстоятельств жизни, которые мы ничего почти не можем исправить, а должны исправить свое сердце, свою жизнь, чтобы в нем, прежде всего, была мирность. Недаром несколько раз во время литургии мы слышим слова священника: «Мир всем, мир вам». Дороже этого ничего нет. Имейте мир со всеми, апостол Павел говорит, и святыню, без которых никто не увидит славы Божией. Если возможно с вашей стороны, имейте мир со всеми людьми. Что помогает иметь мир? Дело в том, что гордыня и самомнение, и высокоумие, этот мир, все ниже, все что-то лепят, все что-то непонятно требуют, все что-то там доказывают. Что доказывают? Каждый такой человек высокоумный говорит. По этому вопросу, по которому мы спорим, есть только два мнения. Мое и неправильное. Поэтому что вы, так сказать, тут обсуждаете? И человек без конца, который ставит себя выше кого-то, он никогда этой мирности не найдет. Поэтому видение своей греховности, своих грехов помогает, помогает. И потерпеть и этого, потерпеть и того, потерпеть и того. Недаром в день памяти преподобных мы читаем слова: «Друг друга тяготы носите, и так исполните закон Христов». Не надо никаких подвигов, не надо, так сказать, это каких-то сверхъестественных вещей. Друг друга недостатки потерпите, и так исполните закон Христов. Зашел здесь разговор. А верующая семья избавлена от искушений и избавлена ли от духовных семейных проблем и неурядиц? Не избавлена. Потому что наш эгоизм остается вместе с нами. Встретились два эгоиста. Когда он один, он страдает только сам. Когда встретились два, уже начинают друг друга замечать. Что это такое? Спрашивается, что может соединить людей? Что может дать им помочь силы и шансы создать крепкую, дружную семью? Правильный взгляд друг на друга. Когда мы, особенно Петровским постом или постами, покупаем рыбу, никто из нас никогда не строит иллюзий. Кроме, конечно, купленного филе. Рыба без костей не бывает. Так и человека не бывает без недостатка. Поэтому мы кости выплевываем, когда разделываем, выбрасываем, а то, что осталось от килограмма, 400 грамм, мы этому радуемся, что хоть чего-то да поедим. Не бывает рыбы без костей, так не бывает и человека без недостатков. Поэтому заранее не рисуй 100% идеал. Из своего представления 20% будет по твоему рассуждению, ну слава Богу. Ты терпишь его, он терпит тебя, друг друга терпите. И вот об этом мы и молимся, чтобы прежде всего был мир в сердце, потому что вся жизнь и обыкновенная квартира может превратиться в рай или в ад. Человек может такого накрутить, и может наоборот, на многое, что не имеет отношения к спасению, закрыть глаза. И нам надо всем войти внутрь самих себя, как сказал Исаак Сирин. Войди внутрь себя и сотвори там брань с сатаною. И там в твоем сердце увидишь лестницу, возводящую на небо. Не где-нибудь, а с сердца начинается восхождение или наоборот падение, потому что от сердца человеческого исходят помыслы или добрые, или злые. Будем просить самого маленького. Будем просить себе всего мира. Потому что кто-то из поэтов сказал: всему морю нужно все небо, всему сердцу нужен весь Бог. Аминь.
Радонеж.
Микрофона был Борис Федорович Споров, писатель, член Союза писателей России. Вы слушали передачу из цикла «Вокруг Пушкина. Новые прочтения». Продолжение в наших ближайших эфирах.
В 1880 году на открытии памятника Пушкину в Москве состоялось поистине второе открытие и самого Пушкина. Речь Достоевского произвела эффект разорвавшейся бомбы. Нет другого случая, когда бы при столь мирном докладе люди впадали в обморочное состояние. Все обнимали писателя, даже Тургенев, но западникам лишь глаза застило. Уже на следующий день они выступили дружным партийным хором против Достоевского. И это ведь совсем не случайно, что на пушкинский праздник отказались приехать такие киты, как Щедрин и Лев Толстой. Налицо и партийность, и обольщение гордыни. Именно после работы в архивах Пушкин и свел свой тезис: рабство было, но рабов не было. Заметил это Пушкин и написал свое путешествие из Москвы в Петербург. Вы знаете, что путешествие из Петербурга в Москву писал Радищев, а Пушкин, наоборот, написал и разоблачил полностью, разделал Радищева в его лжи и фальсификации. И показал в художественной форме рабов в Дубровском, в истории Пугачевского бунта, в повестях Белкина, увы, рабов не было, но ложь была, и с этой ложью Пушкин боролся, боролся с клеветниками России, боролся и Достоевский. Хрестоматийный пример из «Капитанской дочки». Савельич умоляет Пугачева и его послушников не казнить барина, а если уж надобно для острастки, то его Савельича и вздернуть. И что же? Академические либералы и прочие демократы сочли этот факт проявлением рабства. Народ раб. О таком подходе в оценке персонажа свидетельствует и Достоевский. Однако он не счел и нужным давать пояснение к свидетельству, полагая, что и без того все ясно. Такова пропасть между народом и высшим слоем. Мы духовно одичали, для нас и феномен Савельича загадка. Пушкин, понятно, смотрел на Савельича не как на раба, но как на православного человека из народа, который почитает за волю Божью ту судьбу, которая ему ниспослана. Он работник, он слуга, он дядька. Такова его жизнь. На любом месте прежде всего следует быть христианином, ибо мы и на земле для испытания, а впереди еще вечная жизнь. Ну, и не вечная, так другая жизнь, потусторонняя, это уж точно. И если ты все это понимаешь, если ты и пожил достаточный срок, то почему бы и не уйти прежде молодого барина? А барину пожить надо и понять многое, потому что молод. Вот где-то здесь писательская логика и правда православного человека, крепостного Гриневых. Да, говорим мы, русский человек раб, но, увы, раб-то Божий. На протяжении всего русского тысячелетия злобно эксплуатируется доброта русского человека, психология христианина. В народном характере это особенно отложилось. Вечный пахарь и вечный воин, русский человек, обрел с православием утешительную силу, подтверждение бессмертия. Русские сердцем восприняли бессеребренничество и долготерпение, выразившееся в формуле «Бог терпел и нам велел». Русский человек ел, чтобы жить, но не жил, чтобы есть, и ко всему извечно умел довольствоваться малым, жить скромно. Для иноверцев это рабство. Они даже понимают, что врут, но им необходимо убедить рабы, обезволить рабы, унизить рабы. А сегодня к этому еще добавилось фашисты, и это при наших новых демократах, которые на каждом шагу лукавят и на каждом шагу стараются унизить русского человека, разрушить церковь, православие и сделать действительно из нас рабов. И вот рабы вымирают, потому что их унизили, у них отобрали веру, у нас все отобрали в 20 веке, и сейчас мы еще с колен не поднялись. А вот как писал Достоевский: надобно, чтобы такой народ, как наш, не имел истории, а то, что имел под видом истории, должно быть с отвращением забыто им, все целиком. Чуть мы выучим человека из народа грамоте, тотчас же и заставим его нюхнуть Европы, тотчас же начнем обольщать его Европы, ну, хотя бы утонченностью быта, приличий, костюма, напитков, танцев, словом, заставим его устыдиться своего прежнего лаптя и квасу, устыдиться своих древних песен. Мы все-таки заставим его петь рифмованный водевиль. Кто проклянет свое прежнее, тот уже наш. Вот наша формула. И это он пишет о либералах, революционерах, как они думают, как они смотрят на нас. А мы сегодня, вот, читая это и слушая, удивляемся. Да уж не сегодня ли это написано? Не сейчас ли это написано? Не обольщают ли нас этой Европой, этой музыкой, кричащей, орающей, голыми пупками на улице, понимаете, безнравственностью? И ведь обольщают. Молодежь часто ходит в таком виде, что смотреть страшно и стыдно. А ведь обольщают. Да, это же программа разрушения. Все это уже воплощается на наших глазах. Да это же заговор современных русофобов. Не правда ли? И так можно решить. А ведь это более 100 лет назад написал Достоевский, раскрывая цинизм либерал-демократов, отстаивая Пушкина, открывая Пушкина и продолжая его. И сегодня, отстаивая и утверждая Пушкина и Достоевского, мы отстаиваем и утверждаем свое национальное будущее. А национальное будущее у нас, в общем-то, под угрозой. Под угрозой хотя бы потому, что идет разложение нравственности. Сегодня разрушение нравственности идет, так я бы даже сказал. И надо помнить, что безнравственный народ не имеет права даже на земное существование. Вы помните, что стало с Содомом и Гоморрой? Как Бог спалил эту нечисть? А ведь сегодня в Москве устраивают гей-парады, которых, правда, разгоняют, но они все равно ломятся, приезжают с Запада и устраивают. А это и есть, понимаешь, содомизм, самый настоящий содомизм. Нет, они проталкивают это для того, чтобы разрушить нравственность русского человека. Пушкин со всех сторон был оболган еще в XIX веке. Пушкин ошельмован, Пушкин оклеветан. Травля ложью началась при жизни поэта. В конце концов, Пушкин убит. Но вот достаточно оказалось нескольких честных исследований Дементьева и Ободовской, чтобы пластом отвалилась и рассыпалась вековая ложь по поводу нравственных достоинств жены поэта Натальи Николаевны, тоже и самого Пушкина. Ведь даже детям в начальных советских школах, я лично это помню, вливали, наверное, и теперь вливают отраву в уши. на всю жизнь. А жена, мол, Пушкина с царем это того-сего играла. Язык не поворачивается говорить это. Пушкин, смертельно раненый, не пускал к себе жену, видеть не хотел. Какая же это подлая профессиональная ложь! Он не пускал, говорил, чтобы она меньше была с ним, не видела его мучений и меньше страдала. И вот чего не хотим мы понимать. Если что-то непременно делается или вдалбливается, значит, это что-то кому-то необходимо. Геккерны и Дантесы живы. Политические и религиозные убийства продолжаются. Не Жуковского и даже не Лермонтова требовали сбросить с корабля современности. Именно Пушкина надо было принизить, опорочить, облить ложью разврата, чтобы затем объявлять, если уж гений сказал или сделал, то нам все дозволено. Да и в гении при сегодняшних средствах массовой информации и монополии на эти средства можно протолкнуть и шизофреника любого.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач «Вокруг Пушкина. Новое прочтение». У нашего микрофона писатель, член Союза писателей России Борис Федорович Споров.
Христе, Сыне Божий, Богородицею помилуй нас.
Дорогие братья и сестры, Иринарховский крестный ход, который был возрожден в июле 1997 года по благословению архиепископа Ярославского и Ростовского Михея, приглашает благочестивых паломников принять в нем посильное участие.
Шел Илья всю жизнь дорогой узкою, став монахом и в затвор уйдя, и явил Господь народу русскому нового духовного вождя. Крестный ход, Иринарх нас позовет, пути мы к тебе придем, на источник твой пойдем. Крестный ход, мы тебя ждем целый год. Крестный ход уже в пути, значит, нам пора идти.
Очередной Иринарховский крестный ход в этом году состоится с 20 по 24 июля.
Преподобный Господа молил, чтобы людям он деяния темные через покаяние простил, а настал час бедствия народного.
У нашего микрофона глава Союза «Христианское возрождение» Владимир Николаевич Осипов.
Воскресенье, 17 июля 2011 года. Союз «Христианское возрождение» и другие православно-монархические организации проводят на Чистопрудном бульваре у памятника Грибоедову традиционное молитвенное стояние, посвященное 93-й годовщине со дня злодейского убиения русского императора Николая II. Начало в 14 часов. Проезд, станция метро, Чистые пруды. Приглашаем всех, кому дорого возрождение православной монархии в России.
У нашего микрофона был глава Союза «Христианское возрождение» Владимир Николаевич Осипов.